Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Сегодня у нас очень необычный гость, очень необычной профессии, на мой взгляд, потому что она очень новая, и ее очень сложно объяснить людям, несведущим как бы в IT, что это такое, но я думаю, мы с нашим гостем попытаемся. Зовут его Дмитрий Масленников, и официально у нас его должность называется как Head of SRE, написано у него в Slack, в нашем корпоративном мессенджере, но в документах это руководитель Центра надежности информационных систем. Привет.
Привет. Да, я, кстати, не соглашусь с тем, что это очень сложная вакансия, которую сложно объяснить. На мой взгляд, все довольно просто. Если ее называть инженер по надежности, то SRE это и есть инженер по надежности, то, в принципе, все становится понятно. То есть это инженерная специальность, где мы занимаемся надежностью. Все достаточно просто.
То есть это как обычные инженеры на электростанции занимаются надежностью, чтобы она там не вышла из строя, также только в IT.
Я вот, что происходит на электростанциях, не знаю.
Я не знаю, это такое.
Хотя я один раз в жизни был, на самом деле, на атомной электростанции. У нас была в университете экскурсия. Вот, наверное, там есть тоже какие-то инженеры. Но вот в IT инженеры делятся на несколько категорий. То есть есть какая-то специализация. То есть есть инженеры, которые разработчики. Но тут я прям настаиваю, что разработчики бывают двух сортов. И те, которые инженеры, и те, которые переводчики, я их называю, потому что инженеры — это те, которые могут проектировать, там, придумать, разрабатывать собственную систему. Переводчики — это те, которым нужен технолог, значит, он там все написал, и они переводят с языка технолога на, значит, компьютерный язык. Дальше есть инженеры, которые занимаются в основном тестированием, там, всяким нагрузочным тестированием, еще что-то, мы их все знаем, да, QA-инженеры, все такое. И есть вот инженеры по надежности, выделилась такая вот стезя, потому что оказалось, что надежность — это достаточно сложно и достаточно важно, что, в принципе, на этом можно специализироваться.
По традиции расскажу немного о том, как первый раз я узнал о тебе. Где-то примерно 2 года назад я посмотрел, что ты работаешь чуть больше 2 лет назад, соответственно, вот когда-то тогда. И если мне не изменяет память, то вот наш SEO, Оливер, SEO Тинькофф Банк, написал на корпоративную почту рассылку, где написал, что вот к нам вышел человек из Гугла, что он будет заниматься там стабильностью наших систем. И я помню, как я офигел того, что человек из Гугла перешел к нам, я подумал, нифига себе, вот это мы крутые, что, говоря языком там футбола, у нас совершаются такие трансферы, что человек там из Гугла переходит в Тинькофф. Поэтому мне интересно, расскажи немножко, наверное, вкратце про свой карьерный путь, какой он у тебя был, чтобы там были какие-то референсы, понимания у людей, там, кто будет опираться, может быть, на твой опыт.
Я, в свою очередь, могу сказать, что эта история для меня достаточно новый сюрприз. Я не знал, что обо мне что-то писали. Видимо, когда я пришел, то есть ко мне в ящик это не попало уже. Возможно, было разослано раньше. Но не суть. Про свой карьерный путь. Я по образованию физик, в общем-то, не IT-специальность, но я жил в общежитии, был друг, который очень увлекался компьютерами, и он как раз-таки учился на факультете компьютерных наук и информационных технологий. Он программировал очень много день и ночь, но и я с ним программировал тоже, мне было интересно, и вообще многому меня научил именно он, там, рассказывая про всякие алгоритмы, про теорию, я такой, нифига себе, там, впервые узнал, что, оказывается, сортировать можно не только наивно, там, в тупую, а вот он мне рассказал, о, представляешь, есть алгоритмы. Я такой, фига себе. Вот, он меня учил. Да, дальше, ну, как-то у меня получалось. Я работал там вначале в разных мелких компаниях. Ну, я был мантейнером Alt-Linux, то есть я узнал про Linux, там много админил. Alt-Linux, он сейчас живет, наверное, многие знают такой дистрибутив. Я работал, наверное, уже меньше знают людей, есть такая компания Etersoft. Они занимались тем, что запускали наш специфический российский софт типа 1С, когда этого еще не был, консультант-гарант на Linux. Вот, я работал у них.
Сложно представляется себе это.
Но потом мне повезло, я попал в аутсорсинговую компанию, которая работала с очень крупными западными компаниями. А потом я пришел в настоящую промышленную разработку. Это Grid Dynamics. Компания очень прикольная. У нее были просто контракты с крупными компаниями, типа eBay, Cisco, какие-то еще такие крупные имена. И мне удалось вот в этих компаниях поработать и посмотреть, чем живет большие в основном американские компании, не только.
Это была какая-то аутсорс-компания, получается?
Да, это аутсорс-компания. Там я как раз поездил в командировки, поездил там в Америке несколько раз был, иногда в длительных командировках был, что-то в этом узнал. Ну и потом дальше тоже перемещался. Там я как раз-таки вырос до старшего инженера, дальше рос. В общем, был еще в компании OpenWeb, я поработал, то есть ну, уже архитектором. Собственно, я и в Grid Dynamics меня уже называли архитектором. И вот в OpenWeb я архитектором поработал. А потом я поработал в Google. Там как-то странная получилась история. На самом деле, честно говоря, я вообще не собирался работать в Google. А они мне периодически, рекрутер просто писал, ну, типа, вот мы там резюме, как обычно, там где-то на LinkedIn увидели, не хотел бы ты у нас там потенциально поработать. Я говорил, ну, наверное, потенциально хочу. Они мне писали, ну, пришли резюме, я писал, да, пришлю, и забывал про это. И так продолжалось года два, наверное, я вот примерно такой диалог. Они потом опять писали, вот мы у тебя там спрашивали резюме, типа, вот ты помнишь? Я типа, да, помню, ну, присылай. И опять я забывал. И, в общем, один раз я все-таки вспомнил послать им резюме. Вот, ни на что особо не думая. Но после этого они мне прислали, что надо будет проходить собеседование там у них, например, там в Лондоне или еще где-то. Я подумал, блин, и они мне все оплатят, включая гостиницу. Я спросил, а вы мне гостиницу, чтобы еще там ночь остаться, еще оплатить 2 дня? Они сказали, точнее, 3 дня. Они сказали, вот мы 3 тебе оплатить не можем, но билет можем взять тебе на попозже, обратный, и 2 ночи можем оплатить. А дальше там сам в гостинице. Я сказал, все прекрасно, я, короче, хочу пройти у вас собеседование.
Красиво,
везите
да.
меня в Лондон, в общем. Да, то есть я вот так вот скатался в Лондон, и так получилось, что случайно прошел собеседование.
Я да, читал эту историю где-то там в каком-то посте Хабра вроде бы. Это удивительная история про то, как ты, считай, отказывал, ну, динамил Google, как бы она
ну,
для многих разработчиков.
Делают, конечно,
кажется,
никакой...
такой удивительный, что типа, вау, кажется, многим хочется как будто бы поработать в Гугле, но при этом ты был из тех, наверное, кому... Да и здесь нормально, короче.
Ну, в общем, да, наверное, может быть, это говорит о моем раздолбайстве, что мне было лень резюме обновлять. То есть самое сложное это было обновить резюме. Типа, блин, надо что-то писать, что-то там вспоминать, в какие даты я там устраивался, в какие увольнялся, это надо где-то сейчас искать. В общем, лень.
А вот интересно, да. Как тогда произошел этот трансфер, что ты вернулся обратно?
Ой, ну это, наверное, связано, ну, частично с самим Google. Ну, то есть, во-первых, надо понимать, что там очень классные ребята, слишком классные, и поэтому все задачи прямо на расхват. И еще там очень хорошо все сделано, и поэтому, собственно, выдумать, чем бы таким интересным заняться, прям сложно.
То есть, меньше вызовов.
Да, вызовов гораздо меньше. Либо ты делаешь простые задачи, либо, чтобы заниматься интересной задачей, надо быть прям вот в топ-топ-топ-топ мировом. Что тоже как бы достаточный челлендж. То есть там люди, которые, ну, как понимаете, там обыграть первый раз там чемпиона мира в Го, это достаточно большой челлендж, очень большой челлендж, да. И типа такой челлендж для меня, ну, я не возьму, да. Таких людей вообще в мире очень мало. Команды, которые купил Google, вот они могут. Поэтому там скучно. В этом смысле, что если ты именно хочешь заниматься чем-то очень интересным, то тебе тяжело отвоевать эту интересную свою делянку, потому что там много хороших ребят.
На самом
это
деле,
первое.
Показалось очень похожим на науку. Ты говорил, что ты физик. Это похоже на науку в том плане, что есть вот эта вот высшая лига людей, которые очень много вкладывают времени и все-таки наконец-то когда-то добиваются какой-то Нобелевской премии или там каких-то величайших открытий. И есть остальные ученые, которые не менее как-то значимые, но они не такие известные, потому что они как-то не готовы там всю жизнь положить на то, чтобы в конце жизни прийти к какому-то там великому
наверное,
заключению.
Наверное, да, есть какую-то параллель провести можно. В общем, мне там было скучновато с точки зрения инженеров. То есть, ну, задачи, которые там мне доставались, я себе не мог найти прям вот, чтобы интересную-интересную. То есть, вот, типа, скучновато. Второе, это, да, я попал в Ирландию специально. То есть, я, во-первых, думал, что там, во-первых, у меня друзья были. И я думал, что вот англоязычная страна, хотя они мне там предлагали Цюрих вначале, ну вот я как-то напросился в Ирландию. Оказалось, что это плохое решение. В Ирландии тоже скучно. Вот, то есть скучно в Ирландии, скучно в Google, но тут уже комбо. Ну и дальше там я не буду рассказывать, ну и какие-то еще персональные причины, которые меня заставили оттуда уволиться. Но правда, я не пришел в Тинькофф. То есть я уволился и занимался там какими-то собственными проектами, пытался какие-то стартапы пилить, я консалтингом занимался. по компаниям по каким-то ходил. В общем, был такой период некого фриланса, достаточно длинный. То есть 2 года я как бы официально не работал. А потом я подумал, что надо же чем-то все-таки заниматься более так основательно. И вот Тинькофф я уже выбрал прям целенаправленно. Я подумал, ну какие есть хорошие компании в России, в которых было бы ну, так интересно работать. Потому что я там уже много лет как клиент Тинькофф. В принципе, вот интересные ребята взял и целенаправленно уже пробивался сюда.
Когда появляется вообще необходимость в этих людях? Когда они приходят? Вообще на какой стадии какой-то компании рождается такая должность, необходимость в такой должности?
Некоторые... минимальный уровень надежности легко получить, ничего для этого не делай. Да? Ну, то есть, если вы пишете какой-то простенький сайт, интернет-магазин без нагрузки, то, скорее всего, у вас будет плюс-минус приемлемая надежность просто так. Да? То есть, и ничего для этого делать не надо. И тем более не надо держать отдельных специальных людей. А далее, не во всех сферах нужна один и тот же уровень надежности. И, соответственно, если высокий уровень надежности не нужен, то, опять-таки, и специальные люди, которые на этом специализируются, тоже, наверное, не нужны. Но сейчас во многих сферах, и это уже прям переходит вообще много где, люди привыкли, что у них есть все 24/7, то есть банковские услуги 24/7, покупки они могут совершать 24/7 там в каком-нибудь Яндекс.Маркете или еще в каком-нибудь маркетплейсе, такси вызывать 24/7 именно через приложение. То есть очень много IT-сервисов оказывается, что должны работать 24/7 и при том в довольно жестких условиях. Собственно, вот эта работа 24/7, она уже добавляет то, что вы не можете делать maintenance окна, которые раньше были вообще приняты и приемлемы для банков. И я, в принципе, застал банки, которые ночью открываешь мобильное приложение, даже уже были мобильные приложения, они писали, что с 23:00 до там 6:00 банк не работает. И все, и мобильное приложение ничего не работало. Сейчас это становится неприемлемым, и, соответственно, появляется такая вот категория инженеров, которые начинают фокусироваться на надежности.
Да, это очень удивительно, на самом деле, появление этого, и очень удивительно то, как быстро этот комфорт пришел в нашу жизнь, что мы не замечаем о том, что раньше были такие, а потом мы очень быстро адаптировались к тому, что вот сейчас нет таких окон, когда нужно там накатывать какие-то обновления, и мы всегда жаждем получить услугу здесь и сейчас, и мы, наверное, редко задумываемся о том, что за этим стоят какие-то люди.
Я даже больше скажу здесь сейчас. Опять-таки, еще мы можем вспомнить. Я помню, когда никто даже не думал о том, что банковский перевод может идти быстрее, чем несколько дней. То есть 3 дня — это было шикарное время. Типа перевод дошел за 3 дня — прекрасно. Потом оно постепенно становилось все быстрее и быстрее. И сейчас все хотят, чтобы перевод происходил немедленно, даже если в это вовлечено несколько банков. Уж межбанковский перевод еще недавно был, занимал несколько суток.
Я думаю, да, люди на самом деле не представляют, какая там сложность реализации вот этого всего скрыта от них. У нас очень много систем, я тоже был недавно на внутреннем митапе, где рассказывалось про наш валютный перевод, что у нас можно от одного к другому клиенту перевести доллары, а во многих других банках нельзя ни в каких так сделать, что именно вот там доллары перевести с одного счета клиента на другой. Вообще. Это все, да, скрыто, это все развитие технологий позволяет нам достигать. Все вот благодаря тому, что все оно работает, мы опираемся на это каждый день. Давай начнем тогда сначала вообще. Вот мы сейчас как-то ворвались так резко про тему того, как бы зачем это вообще все нужно. Давай начнем с начала. Вот я спросил, откуда вообще появляется потребность в этих людях? То есть с какого момента рост компании достигает такой точки какой-то, где уже необходимо кому-то, и вот интересно, кому выделяться в такую как бы профессию SRE, то есть человека, который отвечает за надежность систем. Когда это происходит?
Это, наверное, отвечать надо бизнесу, то есть ну, у каждого бизнеса есть свои показатели, свои планы и свои возможности финансовые и вообще организационные. Вопрос скорее к бизнесу, что вот они начинают больше дорожить репутацией или для их бизнеса, может быть, с самого начала очень критична надежность. Да? Ну, то есть мы знаем, что раньше там строить атомную электростанцию надо с надежностью сразу, не бывает когда. Строить магазин, интернет-онлайн-магазин, ну, наверное, надежность у вас появится вообще необходимость только когда у вас много клиентов. Да? Но если их мало клиентов, оно просто не окупится. Кто должен этим заниматься? Мне кажется, что вот на ранних этапах, и вообще это нормально даже на более поздних этапах, когда инженерами по надежности являются те же самые инженеры, которые разрабатывали данную систему. То есть, в принципе, это может работать до достаточно большого объема, до достаточно большого масштаба. И, собственно, есть такой принцип, который вроде бы принят в Amazon, что you build it, you run it. То есть вы это построили, вам это эксплуатировать. И эксплуатация в том числе подразумевает то, что вы должны работать со всевозможными проблемами, неполадками и сбоями. Но, наверное, на масштабах, когда уже команды становятся совсем большие, то есть там в некоторых системах разрабатывают, не знаю, там сотни человек или еще что-то, то специализацию уже без специализации никак. И кажется, что есть какой-то вот разумный предел там команды 20-30 человек. В любом случае специализация, те, кто занимаются в основном надежностью, и те, кто занимаются всем остальным, она будет присутствовать.
Я понял. Здесь, кажется, такой возникает момент, что, ну вот, человек писал какую-то систему, потом он выделился, наверное, там, в специализацию, потому что он начал больше, короче, заниматься этой надежностью этой системы, и тогда он, получается, теряет фокус, контроль над тем, что вообще поставляется в него. Соответственно, это как будто бы это правило, что ты построил, ты и запускай, оно уже меньше перестает выполняться, потому что этот человек уже меньше строит и больше следит за этим.
Ну, как-то так. Это недалеко от истины.
Ну, то есть изначально они появляются оттуда, а потом они уже могут быть независимо от этой команды.
Да, но история перехода может, конечно, быть, что опять человек в команде мог появиться сразу как SRE-инженер, потому что команда уже давно существует, да, он пришел и он даже и никогда не занимался развитием фич, то есть нового функционала, то есть он так изначально занимается... надежность.
Вот так. Значит, ему нужен какой-то, если это приходит человек извне, допустим, новый, значит, ему нужен какой-то определенный набор навыков. Он что-то должен уметь, знать. Вот интересно, какой у него должен быть бэкграунд, то есть какой у него должен быть опыт до этого, чтобы он там хорошо, быстро, легко влился.
В принципе, любой инженер по надежности — это специалист все-таки достаточно широким кругозором, поскольку... источники ненадежности, ну, их очень много разных. То есть у нас есть проблемы с оборудованием. И тут мы, кстати, четко понимаем, что от них мы никогда не избавимся. То есть какое бы надежное оборудование у нас не было, сколько бы мы за него не платили, оно всегда будет сбоить. У нас есть программные ошибки от программистов, у нас есть сетевые проблемы, у нас есть просто мы неправильно что-то перенастроили, а еще у нас есть ошибки, которые проистекают... там, возможно, из-за неудачных процессов, и даже есть ошибки, которые проистекают из-за неудачных пользовательских интерфейсов, потому что я точно знаю несколько сбоев, когда человек нажал просто не на ту кнопку, потому что там очень легко нажать не на ту кнопку, то есть они так расположены, так выглядят, что ошибиться очень легко. Собственно, у нас вот есть разные источники проблем, и инженер по надежности, он должен... это обычный инженер-программист, но он как-то был сосредоточен или решил себя посвятить тому, чтобы понимать, как ломаются системы, что делать, чтобы эти поломки были более редки или, на самом деле, приносили меньше ущерба, что очень важно. То есть у нас надежность, у нас нет стремления сделать что-то 100% надежным, что невозможно. У нас есть стремление сделать, чтобы ломалось реже, чтобы поломки... если они произошли, то мы их исправляли быстрее. При этом во время этого исправления, то есть то, что быстрее, это уже получается, что ущерба меньше, ну и, возможно, ущерба можно сделать меньше какими-то еще ухищрениями. Плюс инженеры по надежности, они участвуют в устранении проблем, поэтому им так или иначе придется знать что-то про инфраструктуру, про сети, про сториджи, про работу с данными, про железо, про... программирование, собственно, про архитектуры, которые более надежны, менее надежны, и какие проблемы будут возникать у тех или других. Уметь видеть опасные пользовательские интерфейсы, что он тут может ошибиться, и надо как-то переделать и сделать более безопасно. То есть, да, мы тут скорее даже не про удобство, а вот некий навык, интуитивное чутье, что вот в этом интерфейсе точно будут коллеги ошибаться. Ну и сам в том числе, да. То есть это надо переделать. И так далее, и тому подобное. То есть широкий набор знаний. То есть от инфраструктуры до разработчика. В этом смысле, наверное, чуть-чуть отличается от многих других специальностей. То есть разработчик просто, он может быть очень узко сфокусирован. Там, это, скажем, может быть бэкэнд-разработчик, который... алгоритмист, и вот он очень хорошо знает какие-нибудь аспекты, как там строить алгоритмы математические, он прекрасно живет, мало что зная про железо и про там сети и прочее. Конечно, инженер по надежности приходится знать много.
Вот ты говорил в своей речи про то, что этим людям нужно отслеживать, как что-то там меняется, допустим, что-то где-то упало, что-то где-то там плохо работает. Давай, наверное, расскажем нашим слушателям про вот эти механизмы, про эти, наверное, подходы, практики того, как это отслеживается все, какие-то вот общепринятые нам нормы, какие есть.
Во-первых, может быть, для некоторых людей это будет удивительно, но в целом, если у вас действительно большая сложная система, то очень сложно понять, работает она или нет, как оказалось. Ну, то есть, во-первых, если вы сами попробовали, и у вас работает, это вообще не означает, что работает. Может быть, у 70% пользователей оно не работает. И это только вы, счастливчик, в этих 30% входите, и у вас на самом деле сбой. Даже система может не работать, при этом пользователь может даже оказаться, что и не будут жаловаться. Тем более, что мы не хотим узнавать о сбоях по жалобам пользователей, мы их хотим раньше понимать. И, в общем-то, в целом определить, работает ли система, оказывается, ну, довольно такая тоже инженерная задача, потому что в действительно сложной системе непонятно. У вас очень много пользователей, непонятно, правильно ли вы им данные отдаете. То есть, в принципе, легко померить, отдаете ли вы вообще хоть что-то или не отдаете. А вот понять, правильно ли отдаете или правильно ли срабатывает все, что должно при этом сработать, когда пользователи взаимодействуют с вашей системой, это нетривиально. Решается это... Ну, во-первых, мы снимаем очень много телеметрии, то есть любой инженер по надежности должен понимать, собственно, каким образом снимать телеметрию со всех систем. Под телеметрией я понимаю метрики, логи, возможно, еще какие-то вещи, вроде там, то, что используется в application performance мониторинге. Ну, так или иначе, какую-то телеметрию, в общем, что-то, что системы рассказывают сами о себе. Дальше, ну, надо уметь работать с этой телеметрией, смотреть на нее, опять, если у вас сложная система и нагружена, у вас ее будет очень много, этой телеметрии, поэтому в ней сложно, опять-таки, что-либо увидеть и разобраться. В принципе, инженер по надежности должен уметь правильно спроектировать телеметрию, и здесь я подразумеваю не только под самим процессом сбора телеметрии, на чем сейчас фокусируются очень многие, вот, те, кто, ну, традиционно называются DevOps, и работают с DevOps, то очень часто они заканчивают на том, что вот мы знаем, как собрать телеметрию, ну и, в общем-то, даже, может быть, потом с ней работать. Но в целом инженер по надежности, он должен еще уметь спроектировать, а что именно приложения должны о себе рассказывать, чтобы нам хорошо и удобно понимать, что происходит с этими приложениями. Разработчики не всегда про это думают. Инженер по надежности просто обязан понимать и уметь проектировать, что приложения должны в данном бизнес-процессе, в данном функционале, что они о себе должны рассказывать, чтобы было удобно понять, что у нас происходит. Дальше мы должны это собрать, каким-то образом обработать и получить инсайты. Дальше у нас есть с этой телеметрией, можем делать дашборды, которые позволяют выявлять всякие тренды, смотреть, что происходит во время сбоев. У нас есть просто аналитика по этим вещам. Ну и, конечно, очень важная вещь — это алерты, то есть автоматический мониторинг.
По-русски, пожалуйста. А дашборды — это графики просто, которые там
строятся? Дашборды, да, это некие странички в каких-то обычно веб-системах, которые отображают какие-то графики, понятные, соответственно, тому, кто на них смотрит, какие-то графики, которые показывают состояние систем, возможно, ее изменение, это состояние во времени, то есть вы можете видеть, что было в прошлом и что происходит сейчас. А алерты — это некие сообщения, звонки, смс-ки, сообщения в мессенджеры, которые предупреждают, опять-таки, как правило, инженера по надежности о том, что что-то идет не так, и нужна его немедленная реакция. Или просто привлекают его внимание к проблеме. Да, если говорить про совсем прошлое, и некоторые по нему еще ностальгируют, то люди... Как-то вот есть некая романтика обложиться большим количеством мониторов, вывести на них много-много графиков и смотреть на эти цифры, и это вот, ну, какой-то налет, не знаю, романтизма, элитарности, инженерного положения и все такое. Да, на самом деле все это работает не очень эффективно, то есть инженер должен быть занят, собственно, инженерным делом, проектированием, доработками. А вот если потребуется его внимание, его должна уведомить автоматическая система в идеале, потому что, ну, смысл пялиться в мониторах нет, только зрение портить, как бы никакого выхлопа из этого нет. Соответственно, правильно проектировать вот эти алерты, что тоже бывает в сложных случаях, очень сложно придумать, как правильно и в каком случае уведомить, потому что нам надо, во-первых, не уведомлять зря, во-вторых, когда что-то ломается, очень может быть нарушено много показателей, и получится то, что мы называем PageStorm, то есть очень много уведомлений, которые приходят, и в них сложно разобраться, что сломалось. Ну, в общем, это надо проектировать, это надо делать, чтобы у нас были только нужные нам уведомления, только тогда, когда нужно наше внимание человеческое, чтобы помочь системе, и не было ничего ложного, да? А графики нам нужны, ну, тогда, когда нас просто интересует какие-то информация о системе, либо сейчас идет сбой, нам нужна информация с тем, чтобы понять, что именно происходит, либо просто нас интересует история, например, планирование используемых ресурсов, пора ли заказывать новое там железо или еще не пора, это тоже входит в круг обязанностей и в сферу интересов инженеров по надежности, потому что, ну, сбой от того, что закончилось железо, это такой же сбой, как и все остальные. Соответственно, это мы можем вот на графиках посмотреть, как быстро растет, что там у нас происходит, и подумать, ну, типа, можно еще 2 месяца про это забыть, или там полгода, или уже пора заказывать железо, а то там... Или в клауде виртуалки пора новые делать, пора, так сказать, скелить, то есть увеличивать мощности наших систем.
Очень подробно было, очень классно и очень доступно. Ты рассказал, как это там все устроено под капотом, как оно собирается, как оно просматривается. Давай разберем пример какого-нибудь случая, когда вот у нас случилось какое-то где-то обрушение, ну, то есть где-то какая-то система отказала, и там что-то случилось. Какие-то из недавних, может быть, вспомнишь, там, о чем можно говорить, не знаю. И расскажи просто, как вот вы узнали об этом, как вы дальше передали, как оно там вот все устроено, очень интересно.
В любой сложной системе, а здесь в Тинькофф куча сложных комплексных систем с кучей компонентов, конечно, происходит много всего. И, собственно, опять наука, ну, так сказать, и опыт инженера по надежности говорит о том, что на самом деле ничего страшного в сбоях нет. Если мы их умеем правильно обрабатывать, то многие из них вообще проходят незаметно для пользователей. Соответственно, у нас есть много заготовочек, много каких-то архитектурных уловок и прочее, чтобы даже если в каких-то системах что-то сломалось, пользователи вообще ничего не заметили. Есть много уловок. Ну и, конечно, иногда бывает, когда сломалось что-то так хитро, как мы совершенно не предусматривали, и, соответственно, оно пробило все наши защиты и так или иначе стало заметным для пользователя. Соответственно, пользователь видит. Если говорить про какие-нибудь интересные случаи, ну, они, наверное, будут плюс-минус интересны нашим только инженерам, потому что для них это более понятно. И еще могу сказать, что все интересные случаи, все крупные сбои, они всегда очень комплексные. Их, во-первых, не бывает нормально задизайненных системах, нормально спроектированных, одна неполадка, одна поломка никогда не приводит к заметному сбою. То есть там всегда есть какие-то элементы защиты, которые сработают, и все будет не видно.
Это вроде как называется graceful degradation, да? То есть...
Не, я даже не про это. То есть там даже лучше может быть, чем graceful degradation. Во-первых, ну то есть в нормальной системе, допустим, у нас сломался сервер. Вот прям... Железка, не знаю, перегорела, сломалась. Диски там могли сломаться, еще что-то всякое бывает. Это должен заметить, обычно там стоит либо load balancer, либо еще какое-то есть средство, собственно, как к этой системе попадают запросы, либо просто системы, которые вызывают. Как правило, система — это железка не одна, их несколько обслуживает тот же самый функционал, и, соответственно, все понимают, что вот этот участник сломан, запросы перетекают незаметно к другому, и функционал сохраняется. То есть тут не graceful degradation, а вообще никакого degradation нет, кроме как железка умерла, ну и ничего страшного там, да, закажем новую, поставим, как бы все продолжит работать. Это в хорошем случае. То есть вот обычно все ломается, когда вот пользователи увидели, все происходит хитрее, да, недостаточно, чтобы сломалась одна железка, или недостаточно одного программного бага, чтобы все порушить. Должно быть в комплексе. Как примеры могу сказать, что, ну, допустим, у нас есть система такая защиты, как кэширование части данных. Некоторые данные, они могут меняться, обновляться, но они не то, чтобы очень важны, свежие для пользователя. Сейчас поясню. Например, банк о вас знает там ваш адрес по прописке, да, там ваш телефон и прочее. Вы можете переехать в другое место, зарегистрироваться там, сообщить банку, и банк должен это поменять. Но если представить, что во время этой смены, то есть вы там, допустим, позвонили, уведомили банк, вот я переехал в новое место. Если во время этой смены есть какой-то сбой, так что новый адрес сейчас нельзя поменять, и он не доехал, и вы там, скажем, если сразу же откроете, вам скажут, что все поменяли, вы откроете мобильное приложение, а там ваш старый адрес. А через полчаса мы сбой починим, и приедет, увидится новый адрес. Согласись, это, ну, как бы деградейшн, да, но это не то, чтобы очень вот важный сбой. Соответственно, есть вот эти системы, которые могут во время, когда мастер-система, то есть мастер-система, это мы называем ту, которая, собственно, отвечает за данные. Ну, например, хранит вот эти вот адреса пользователей. Допустим, она сломалась, там есть какой-то сбой, и мы теперь не можем ни менять адреса, ни получать. Но многие системы, это не мешает нам работать, мы можем работать на старых данных, если они закашировались в промежуточных системах. То есть она помнит старые результаты, которые когда-то получала. Вот. Это будет работать и будет переживать сбой в этой мастер-системе, где мы, собственно, меняем и храним самые актуальные свежие данные. А вот что будет, если сломался кэш, вот этот вот, в котором мы кэшируем данные, и одновременно вместе с этим сломалась мастер-система. Вот тогда пользователь вообще не увидит ничего. Увидеть ничего — это тоже как бы плохо. Возможно, какие-то операции без адреса нельзя сделать, то есть теперь вот карточку вам не доставят, но часто ли вы карточку меняете? Тоже очень редко. И было бы тоже ничего. А теперь представьте, что у нас есть третий сбой. Мы, например, не знали, что наше мобильное приложение написано неудачно, там есть баг. И если оно не получило здесь адрес, то оно падает. Вот тут уже у нас комплексный сбой. Соответственно, у нас пробилось три уровня как бы защиты, три бага сложились. У нас сломался кэш, у нас сломалась мастер-система, и у нас неудачно написанное мобильное приложение, которое ожидает этих данных, хотя они опциональные. Если бы у нас работало мобильное приложение, без этого сбой бы не было заметного для пользователя. Если бы кэш сработал, неважно, что у приложения это требуется, но из кэша бы данные приехали, опять бы сбоя не было, мастер-система бы не падала, сбоя не было. Но вот в такой гипотетической ситуации, когда во всех трех местах защита не срабатывает, соответственно, случается видимый сбой.
Да, это очень интересно и наглядно демонстрирует сложность системы и насколько ее сложно, на самом деле, как-то завалить. И, насколько я понимаю, как раз таки вот SRE занимается тем, чтобы вот количество этих уровней, на которых все должно сломаться, они, возможно, их там увеличивают, как-то улучшают их прочность, правильно?
Да, да, это продумывание архитектуры, как раз-таки продумывание вот этих уровней, защит. На самом деле приемов не так уж много, то есть так или иначе мы скатываемся к тому, чтобы повторять неудавшиеся операции, то есть очевидно, что повторы на обывательском уровне, опять-таки представим банк, да, вы пытаетесь отправить деньги. У нас, скажем, умерла совсем недавно какая-нибудь нода, которая вот обслуживала переводы с одного номера на другой. Ну,
нода
опять,
сложно.
Железка сломалась. Да, да. Да. Вы посылаете запрос, до нее запрос, допустим, дошел, а потом она только сломалась, вам не пришел никакой ответ. В принципе, можно показать пользователю сообщение об ошибке. Причем какое-то странное. То есть мы не знаем, что с твоим переводом, да? А с другой стороны, системы могут быть написаны так, что она говорит, ага, раз у нас ничего никто не ответил, я просто еще раз делаю такой же запрос с каким-нибудь идентификатором для дедупликации. И, соответственно, что увидит пользователь? Что, ну, до этого перевод обычно срабатывал за одну секунду, а здесь он что-то 10 секунд там покрутилось и тоже сработало, потому что дальше второй раз мы отправили запрос и уже попали на работающую ноду. То есть вот эти вот повторения операций, которые можно повторить, для этого они должны обладать свойством, что их можно повторять. Такие операции называются инопатентными операциями, что результат применения дважды такой же, как результат единичного применения.
Очень интересно, что... Ну, это можно пытаться, наверное, как-то, ну, когда ты смотришь на какие-то системы, там, пользуешься ими, ты можешь пытаться, наверное, понять, что в какой-то момент, если там обычно проходила операция за секунду, а сейчас стало там больше, там, около 10 секунд, ты можешь, наверное, значит, понять, что был какой-то сбой. Ну, как пользователь, как вот там внешний наблюдатель может как-то это узнать, получается.
Ну, я думаю, да, инженеры, те, кто занимаются программированием, они видят гораздо больше обычных людей, наблюдая поведение этих систем, потому что у них, ну, как бы больше
заточен
знаний,
глаз.
Да, и заточен глаз, они много чего могут подметить, ловче общаются, и поэтому, когда они задают вопрос службы поддержки, служба поддержки вообще не может им ответить, потому что
да.
На все, что она может ответить, уже, если это связано именно с техникой, то они и так разобрались, то есть они задают уже вопросы следующего порядка. Это вот я от этого страдаю, мне ни одна служба поддержки нигде не может ответить.
Я понимаю эту боль, да, оно так и есть. И, соответственно, из там всего, что ты описал, из этой сложности, на самом деле, профессии, но сложность в плане комплексности, то есть она очень многогранная и очень из разных областей много всего нужно знать. Соответственно, в этой позиции как будто бы не бывает каких-то джуниорских, то есть каких-то ранних начальных уровней. Как будто бы не может просто прийти какой-нибудь там разработчик или там какой-то сисадмин, прийти и стать SRE. Какой он должен тогда проделать путь? Или прав ли я вообще в том, что их не бывает, джунов здесь, и там что им делать дальше?
Я думаю, что не прав. То есть я думаю, что джуны бывают везде. Но есть нюанс, да, если вот так вот говорить, что прям вот надо все знать, иметь комплексы, то мы говорим, наверное, про старшего, конечно, инженера по надежности. У них, естественно, чтобы называться старшим, должен быть большой багаж опыта. Ну, по мне, так старшим быстрее, чем лет за 10 не станешь. Это как-то девальвация просто уровней происходит. Да, там иногда попадаются люди, которые там 4 года работают и говорят, да я тут уже везде всюду старший. Наверное, бывают гении, но это редкий кейс. В основном это девальвация... вообще понятие там старшего.
Это, наверное, может быть не от количества лет, а от количества полученного опыта, то есть от того, количества сбоев ты столкнулся и как ты смог их поправить, чтобы больше с ними не сталкиваться.
Возможно, но я бы сказал, что вот старшим быстрее, чем за 10 лет, то есть получить такой опыт невозможно. Обратное верно, то есть можно и 20 лет проработать и быть все еще джуном. Угу. То есть это верно, да. Но вот тяжело стать именно старшим, вот прям все узнать, ну быстро, ну просто это надо много учиться, там и пока сеть, сторожи, разные долго. Операционные системы надо знать, ну хотя бы Linux, да, который сейчас там безумно популярен. Надо знать контейнеры, как устроены сейчас современные клауды и много всего. То есть как это на самом деле работает, как работают там энтерпрайзные сторожи, как работают диски, как работают SSD-диски, в чем нюансы. И так далее, и тому подобное. Не говоря уже, что надо знать еще разбираться в архитектурах системы программирования. Долго, быстро не выучишь. С другой стороны, джуниор может разбираться только в маленьком аспекте этих вещей, то есть в целом команда может прикрывать все, и можно изучать это, ну, как-то последовательно, если интересно. Может быть, у меня есть некое предубеждение, то есть сам я склоняюсь, что проще всего начать с программирования, причем проще всего начать с бэкэнд-программирования, но в бэкэнд-программировании есть много всего, но вот есть такой тип бэкэндного программирования, когда, ну, у тебя есть условные там заказчики, которые вообще не из твоей области, не знаю, там какие-нибудь маркетологи, еще что-то, надо все время вникать в их проблемы, им нужна какая-нибудь кнопочка, там, ее делать, да, то можно стать... Из разработчика, бэкэнд-разработчика можно, например, сказать, что «а я буду, вот мне все равно какая там предметная область и прочее». Конечно, ее придется хотя бы немножко знать, но в целом мне интересно заниматься вот сбоями, надежностью и так далее. И те же самые навыки применять. Но, возможно, это у меня предубеждение, потому что я сам из бэкэнд-разработки вышел. То есть, в принципе, я не вижу ничего страшного, чтобы стать из SRE из администратора или стать из фронтенд-разработчика, из мобильного разработчика, да вообще неважно, да, то есть если кому-то интересно IT, то так или иначе он за там годы по крупицам собирает большой объем знаний и, в принципе, может работать как SRE-инженер.
Вот тут интересны две вещи. Во-первых, сама специальность SRE, она появилась, наверное, меньше, чем 10 лет назад. Соответственно, наверное, отсюда могут рождаться такие приколы в вакансиях, что ищем SRE с опытом 10 лет, хотя, ну, как мне кажется, этой области меньше 10 лет, прав ли я?
Да, наверняка. Особенно если взять, когда вообще это название появилось, то точно.
Да вот, давай, может быть, уйдем немножко в эту сторону, поговорим про историю вообще, как расшифровываются эти три буквы и откуда вообще это взялось направление.
Да, мы так много говорили, теперь перешли к расшифровке. SRE Site Reliability Engineering. Надежность как инженерное дело. Скажем так, не знаю, как перевести, да. Название придумал Google. Оно появилось, когда появился вот запрос на сервисы с нетривиальной надежностью, то есть вот которая не получается, так сказать, сама по себе, если вы так вот, ну, немножко там пописали. То есть люди сначала писали, потом придумали, что надо писать тесты, становится как-то получше, понадежнее, да, потом придумали еще что-то, и вот получалась какая-то надежность, да, ну, там иногда падал и прочее. А вот когда появился запрос, а можно ли еще надежнее, надо было придумывать прям... как-то с этим озаботиться, то, я думаю, все крупные компании, так или иначе, которым такой запрос был, ну, они у нас на слуху, да, там крупные социальные сети, вот тот же Google, поисковик, да, Яндекс, поисковик, они так или иначе начали этой надежностью заниматься, как ее повысить, ну, повыше. И, соответственно, профессия появилась. В общем-то, ну, адекватный бэкэнд-инженер, который задумывался, как сделать мой сервис понадежнее, в принципе, наверное, плюс-минус представляет все, что нужно делать. Поэтому вот его опыт уже засчитывать надо. Mm-hmm. А само слово появилось, его придумал Google, потому что они так назвали свою профессию, потом написали книгу, ну а так как это Google известно, то, соответственно, весь мир и принял название этой профессии как SRE.
Mm-hmm. И вот оно где-то, наверное, лет 5, наверное, да, последний существует.
Ну вот именно с этим названием, под этим соусом и с налетом Гугла, то, наверное, лет 5, да. А так, конечно, больше. Собственно, от зарождения надежных сервисов 24 на 7 она и существует.
Да, этот тренд, кажется, появился, наверное, не так давно, потому что не так давно нам потребовалось иметь доступ ко всему 24 на 7. Кажется, что это появилось буквально реально последние 5 лет. До этого, ну, не было такой необходимости. Жили как-то, как будто бы без ICR.
Поисковики давно достаточно. Там, если уж вспоминать про всякие Yahoo, это еще до появления Гугла, да, то есть... Яндекс до Гугла появился как поиск, и, собственно, до этого были всякие другие, и к ним такие же требования предоставлялись, да, но даже там, я помню, еще Рамблер, вот это все, оно же тоже работало круглосуточно, и там уже это все было нужно вообще. Опять вспомню, ты даже email, почту, да, мы ей пользуемся круглосуточно. Просто сложность возрастает, это да, и объемы, то есть банки недавно подсоединились, да, там такси-агрегаторы недавно, а телефония и телефон-то у нас работал 24 на 7 с самого появления, как бы, а там такой же IT.
Да, согласен, согласен, на самом деле, получается, потребность в этом была давно, но какое-то сформулированное конкретное конечное знание и его какое-то описание появилось вот недавно. Получается, сам отправил резюме нашим HR-ам?
Да.
Ага. И тебя приняли сразу на хед, ну, на роль руководителя, получается.
Да.
Они посмотрели на твой опыт, такие, блин, такой ценный опыт, нам будет очень интересно, чтобы ты возглавлял вот... у нас было вообще создано вот это вот отделение центра надежности, или оно было создано как бы от начала тебя?
Ну, тут совпало, что желание уже было, я так понимаю, что оно было, все слышали про
СРИ. Искался человек.
Да, искался человек. Поэтому оно как-то совпало. Да, оно было формально создано, когда я пришел. Типа, а работа по надежности, как я сказал, потребность есть, и, в общем, велась все время.
Давай поговорим о сладком, о том, какие зарплаты в этой профессии, на что стоит рассчитывать жену, и как бы, какие там дальше перспективы могут быть.
У нас в Тинькофф одинаковые зарплаты у СРИ и у разработчиков. Вилки все те же самые, ну, как бы зарплаты разработчиков все и так знают, я думаю, примерно представляют, кто в этой теме. Могу сказать, что на каком-то уровне, понятно, что звезды и там, может быть, большой вылет, то есть очень опытного СРИ-инженера, как и очень опытного разработчика, типа, будут ценить как-то особо.
Ну да, это, в принципе, норма, так правильно. И тогда финальный вопрос. Кем бы ты стал, если бы не СРИ? Как ты думал в детстве, типа, кем бы ты хотел стать?
В детстве?
Ну или там в подростковом возрасте. Какие у тебя были мечты? Вот ты говорил, что ты учился на физика. Возможно, тебе это было интересно?
Физика мне была, да, очень интересна. Я олимпиадник по физике. Я прям какой-то период своей жизни постоянно решал задачки по физике. Довольно сложные. То есть, да, в университет я очень сознательно поступил именно с целью изучать физику. Но компьютеры тоже, опять, мое первое воспоминание, ну, в принципе, у меня возраст 36 лет, надо понимать, что первый компьютер я увидел это у КНЦ в школе, может быть, я не знаю, так везде было, когда в школе делали компьютерный зал с этими у КНЦ, сначала укрепляли двери там в зал, обивали его там какими-то специальными материалами, то есть раньше это было как бы очень серьезно, там будут компьютеры, там меняли замки, потом туда поставили вот эти у КНЦ, дверь там все время...
Что это такое?
У КНЦ не знаю. А, это такие, это советские... Я так понимаю, советские, вряд ли российские, советские компьютеры, которые были даже, по-моему, специально для школы разработаны, представляли они себя компьютер в клавиатуре, в такой достаточно толстой клавиатуре, к которым подцеплялся монитор, и там был Basic, очень старый вариант Basic, и там были очень простенькие игрушки. Это были черно-белые компьютеры, естественно, никакого цвета у них не было, у КНЦ, по-моему. В общем, очень древние, очень, ну, там, мало чего на них можно было делать. Наверное, там, современное поколение даже не представляет.
Вообще, я первый раз вообще слышу об этом.
Вот это вот, вот эти компьютеры у КНЦ, как бы все толпились, но это было для меня что-то такое, оно завораживающее. То есть мы там, когда эта дверь все-таки открывалась, там были старшеклассники, потому что программирование было 10-11, по-моему, класс. То есть, да, и там были только старшеклассники, и вот мы толпились, смотрели, о, там, какие-то чиселки, там, что-то, в общем, происходит на этих черно-белых экранах, где есть только вот текст какой-то. В принципе, да, это было очень круто. А нормальный компьютер типа с Windows я увидел только в университете.
Это какие года?
Ну, мне 36.
16 лет назад, то есть примерно там 2005, где-то около этого.
Ну, вот может быть, да. В университете я увидел Windows 95 и Windows 98. Свой появился на третьем курсе, но это было всегда, да, какая-то магия, это прям, ну и когда он уже появился свой, мы там день и ночь, я говорил, там, я первый, наверное, месяц играл, потом мне это надоело, и дальше я уже программировал все время.
Получается, да, тебя завлекли вот это вот развитие компьютера, то, что стало доступнее, и сосед, который сманил тебя на эту сторону.
Да, на программирование именно. Причем вот у меня на третьем появился, это был там то ли пятый, то ли шестой компьютер в общежитии, а когда я уже уходил, эти компьютеры чуть ли не в каждой комнате стояли, да, это все очень быстро произошло. И там, как, ну, все в основном играли, или у нас там под конец интернет был. Мы, кстати, с моим другом как раз провели быстрый интернет в общежитии и продавали его там. Вот. Как раз зарабатывали себе ровно на свой интернет. То есть мы вот как бы продавали интернет, чтобы у нас был бесплатный интернет. А он тогда был по мегабайтне, 5 рублей мегабайт, я до сих пор помню.
Да, помните времена.
Да, и вот мы продавали его там по 6 рублей, кажется, и вот себе зарабатывали на тоже немножко интернета. И в основном люди, ну, играли, там, что-то в интернете смотрели, я не знаю, там, картинки какие-нибудь веселые, взрослые. А, значит, не смотрели, вот, по сути, вот чем-то занимались на компьютерах только я, мой друг, и еще был один парень, он рисовал 3D, 2D, дизайнил, то есть вот у него была страсть прям вот рисовать, и он очень классно рисовал, всякие фигурки, в общем, всем таким. Вот мы ночами сидели, встречались, такие сонные, там, мы программировали, он рисовал. Сейчас работает архитектором, насколько я знаю, там тоже.
Вот это вот пассионарий двигает людей к таким высотам, что когда ты очень увлечен этим делом, тебя оно завораживает полностью, ты легко добиваешься таких высот. Спасибо тебе, это был очень интересный и познавательный выпуск, очень глубокий и подробный. Спасибо, пока.
Тебе спасибо.
Ну и здесь это еще не конец. Опять же, уже после записи подкаста меня посетила такая интересная и немного шокирующая мысль. Мысль заключается в том, что когда Дима заканчивал университет, все еще не существовало такой специальности SRE. Вот даже когда он уже его вроде как бы заканчивал, этот университет. То есть какие-то люди, занимающиеся надежностью, может быть, где-то и были, но тогда, может быть, еще даже не войти. А если и войти, то не на полный день или так на пару часов где-то кто-то когда-то занимался. Потому что тогда еще не существовало этих запросов на доступ к сервисам 24/7, а теперь мы не знаем, как без этого жить. Поэтому, если сейчас вы стоите на каком-то распутье и не знаете, кем вы хотите быть в будущем, не переживайте за это. Вам предстоит еще не раз, наверное, поменять эту специальность, какие-то там конкретную деятельность, чем вы занимаетесь. Это даже, между прочим, научно доказано. Поэтому просто узнавайте больше нового, будьте открыты к информации, к знакомствам, к развитию в целом. И тогда вы будете не только каким-то востребованным специалистом, но и просто хорошим, интересным человеком.